Смертная деревня. Рыбалка меня было не соблазнить. Я нахожу это занятие нелепым. Стоять у реки, с оловянными глазами, сжимая деревянную палку и ждать, когда к тебе приплывет рыбка. Я еще могу в сильно пьяном виде побродить с бреднем по прибрежным кустам, но это должно быть каким-то иным словом называется. С бреднем не рыбалка уже, но охота. Хотя охоту я тоже не люблю. Я люблю лежать на песке, чтобы повсюду солнце, а песок белый и горячий. «Песка там вообще дофига», — ответил братик мой Валек. «Будешь лежать, как в песочнице. Поехали, а то мне скучно одному». «Напьешься со своим другом и будете за тюрьму говорить», — вяло отнекивался я. «Мне не нравится, когда так много про тюрьму. Я там никого не знаю». «Не будем», — пообещал братик. «Тюрьма в тюрьме надоела». Он не сказал мне, что электричка шла вовсе не до той деревни, где обитал его дружок, с которым сидели вместе. От остановки нужно было еще шевелиться пару часов. Добравшись до вокзала в своем городе, мы сразу отправились за пивом в ларек. Тем временем медленно и равнодушно ушла наша электричка, которую мы почему-то не заметили. Чокнулись двумя пузырями в ее честь, выпили еще по 4, взяли в дорогу 6 и едва успели на следующую электричку. Вагон был душный, мы проветривали голову, высовывая их в окно, так что вскоре рожи наши стали не только пьяными, но и пыльными. Потом присели передохнуть на лавочку, допили пиво и развеселились в конец на какого-то прохожего, печалившегося на платформе. Он успел погрозить нам ледащим кулачком. «Йо!» — сказал братик, когда мы тронулись. «А это наша станция была». Я потряс пустой бутылкой, подняв ее над башкой и раскрыв рот. Ничего не капнуло мне. «Ничего», — сказал братик, — «одну станцию назад открутим». Мы вышли на пустом полустанке, перепрыгнули на встречные пути, нашли на столбе ржавую железяку с расписанием поездов и обнаружили, что следующая электричка будет через полчаса. «Пойдем пешком», — предложил братик. «В ломак торчать тут». «А пошли». Сначала мы бодро топали по путям, но шпалы, как водится, были уложены так, что под обычный шаг вовсе не подлаживались. Нога все время сбивалась. Спрыгнули на гравий насыпи, но там разъезжались ноги, и мы сбежали на полянку, а потом мы вовсе пошли леском наискосок. «Вон там его деревня», — сказал братик и неопределенно показал куда-то в сторону уже не полдневного, а мягко рассеивающегося солнышка. «Ща мы коротнем. Как раз на огород к моему корешу выйдем». В лесу было сумрачно, тихо и много паутины. Сплевывая паутину и пауков, мы беззлобно переругивались. «Рыбалка! Рыбалка у них!» — ворчал я. «Ночью будете рыбу ловить?» «А чё?» — дивился братик. «Ночью самый клев. Рыбу ночью на хавчик пробивает, как после подкурки. Мы половим, а ты в песке полежишь. Ты же хотел, да? Вот будешь всю ночь в песке лежать, как весло». Так и шли, беседуя. Немного попели добрых песен, потом часок помолчали раздумчиво, потом начали волноваться. «Мы ведь заблудились, Валек», — сказал я братику в сотый раз, ломая сучья, лезшие всеми пальцами прямо в глаза. «Ага», — признался братик. Мы присели под деревом и закурили последнюю на двоих. «Обратно пойдем», — предложил я.
«А хер его знает, откуда мы пришли».
«О как!» Еще помолчали.
«Чур, я тебя первый съем, когда пора придет», — сказал братик.
Встали и тронулись дальше. Солнца над нами почти не было. Я уже ненавидел свою легкомысленную рубашку, потому что она никак не спасала от лесного сумрачного холодка. Зачем-то прижимался спиной к деревьям, но не чувствовал их доброты. Братик по тюремной привычке сутулился, сохраняя тепло, и в полутьме все больше походил на старого урку. «Слушай», — спросил он меня, — «а как тут звери живут?» «Ни света, ничего. Сидят всю ночь, шхерятся. Даже на дерево не влезешь от страха. Листвой присыпался и лежи, пока не откопали. Здравствуй, зайка. Прости, что разбудил». Тут как раз в тон его словам кто-то затрещал сучьями неподалеку, и мы, ведомые древними инстинктами, рванулись друг к другу и прижались спиной к спине. Неведомый кто-то пропал, и звуков больше не было.
Мы постояли с минуту, сжимая и разжимая кулаки. Не знаю, как братик, а я с трудом сдерживался, чтобы не лязгать всеми зубами.
— Ты чего ко мне прилип? — спросил братик.
— Сам ты прилип!
Мы так и не двигались с места.
— Смотри, — сказал братик, — муравейник.
— И что? Предлагаешь заночевать в нем?
Я вспомнил, что муравейники бывают только на южной стороне деревьев.
— Ну?
— Юг там.
— На юг пойдем? И куда ты надеешься прийти? В Крым?
Я нарочито говорил деревянным языком, смиряя буйные челюсти.
— А пофигу! Ну не тайга же тут! Куда-то должны выйти! Пока еще видно хоть что-нибудь. Будем двигаться. Потом на деревья заберемся и спать ляжем. Никогда не спал на деревьях. Когда еще представится такая возможность?
Мы двинулись на юга, хотя уже куда медленнее, прислушиваясь к лесу, который был тих и жуток. Каждую минуту ожидали услышать медвежий рык за спиной или волчье завывание, но никто не выл, не рычал, не оголял зубы нам навстречу. Изредка только птицы взлетали, хотя и первого взмаха их крыльев вполне хватало, чтобы сердце падало в самый низ и долго потом поднималось обратно, еле живое и скользкое.
«Вон, просвет какой-то!» — первым приметил братик.
Так оно и было. Вскоре мы вышли на полянку.
«Тут и останемся», — порешил братик. «Сейчас костерок разожжем, тепло будет. Я буду огонь поддерживать, а ты на охоту пойдешь».
«А к огню не сбежится все лесное зверье?» — засомневался я.
«Сбежится? Но они издалека будут любоваться. На два сладких куска мясных».
Немножко побегали, согреваясь на полянке, как два лесных морока. Вытоптали место для костра, пошли за сучьями. Как-то повеселее стало на душе.
«Нахер этот костер?» — раздумал братик нежданно. «Смотри вон туда вот!» — зазвал он меня. «Видишь? Огни! Деревня там!»
Мы побросали сучья, и резвые, как ночные тати, полезли сквозь кустарник на людское тепло. Одну палку, впрочем, я оставил и шел, сжимая ее радостной, с гулким сердцем.
«Люди!» — хотелось кричать радостно. «Как я люблю людей! Как хорошо, что живут они на земле!»
Братик тоже повеселел.
«Сейчас придем, а там девки-хороводы водят», — мечтал он. «Через костры прыгают, венки вьют, по воде пускают. Мужиков в деревне нет, все на войне погибли. Как нам рады будут девки! Каравай вынесут, молока в баню потом отведут. Будут в окошко заглядывать к нам и хихикать. Ну, в смысле, когда тебя будет видно хихикать. А когда меня разглядят, тут любое сердце девичье дрогнет».
Я смеялся, да нельзя довольный. «Дрогнет, да», — поддакивал я. «Скажет, эк, невидаль из леса вышла. Начудит же Господь». Огни становились все ближе, и незадолго до деревни лес кончился. Остался, корявясь сучьем и тяжело дыша в затылок, за спиною. Показалось, что вязкий, он еле выпустил нас. Еще какое-то время терся под ногами хлестким кустарником, а потом отстал окончательно.
«Не сожрал нас! Не сожрал!» — хотелось крикнуть ему и кулаком погрозить.
К тому времени темнота опустилась кромешная, и последнее расстояние до ближайшего двора нам далось особенно трудно. Едва ноги не поломали в ямах, куда безопаснее было бы на четвереньках добираться. А потом еще и псина залаяла таким злым голосом, что захотелось чуть ли не обратно в лес вернуться.
«Твою мать!» — ругался братик. «В лесу не сожрали, а здесь загрызут!»
Я поначалу сжимал свою палку, но потом подумал, что никаким суком от злобной псины не отмашешься, и бросил оружие наземь.
«Эй!»
— заорал братик, и собака залаяла еще пуще. Благо, она все-таки привязана была. Слышалось, как цепь ее гремит.
«Эй, люди!» —
крикнул он еще раз, и мы вздрогнули, когда женский голос совсем близко спросил.
«Кого зовете?»
«Черт!» — выдохнул братик.
Мы напрягли глаза на голос и увидели, что метрах в трех от нас стоит человек, прямой и спокойный. «Здравствуйте!» — сказал я и шагнул навстречу. «Мы заблудились в лесу. Весь день шли».
«Куда шли-то?»
Голос тоже был прям и спокоен. Братик назвал деревню, куда мы добирались, и где обитал его дружок. «Она в той стороне», — сказала женщина, хотя никакую сторону не указала. «Пойдемте».
«Молчи!»
— велела она собаке, когда мы прошли в калитку заднего двора и оказались у дома. Собака замолчала, рыча негромко и позвякивая цепью. В доме, несмотря на поздний час, никого не было. Женщина оказалась далеко не молодой, но статью смотрелась как 40-летняя. Прямая спина и высокая шея выдавали сильный характер. «Садитесь за стол», — сказала она. «Сейчас чаю вскипячу. Хозяина позову. Он определит, где вам спать».
«А как деревня ваша называется?» — спросил братик, гладя крепкую клеенку в стершихся цветах.
«А мы без прозвания живем. Кому нас называть?» — ответила женщина и выставила чашки. «К чаю хлеб, к хлебу желтое масло. Сахар был серого цвета.